президента Афганистана.
Благодарю Екатерину Безгачину. И о погоде. В ближайшие сутки, как сообщают некоторые метеорологические интернет-ресурсы, в ближайшее время начнет осваиваться зима. Так, например, в Москве ночью небольшой снег, условия для гололедицы, температура 0-2, по области -4, +1, ветер северо-западный, переходящий в северный до 8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром и днем снег, температура днем около 0, на дорогах гололедицы. Ну и в некоторых других российских городах такая погода. В Владивостоке до -5, в Екатеринбурге +2 и ожидаются дожди, в Калининграде +3, также дожди, в Мурманске метель -1, в Ростове-на-Дону +8, дождь, ну и в Сочи до 15 градусов тепла, также ожидаются дожди. Итак, главным темам этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» сегодня в Женеве должен начаться очередной раунд международных переговоров по проблемам безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Представители официального Тбилиси заявили, что будут настаивать на полном выводе российских войск со всей своей территории, включая Абхазию и Южную Осетию. Эксперты высказывают пессимистические прогнозы в отношении результатов переговоров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Первый раунд женевских переговоров был намечен на 15 октября, но фактически оказался сорванным. Грузинская делегация не захотела обсуждать проблему на равных с представителями Южной Осетии и Абхазии. В свою очередь, российская сторона заявила, что без участия этих представителей проведение подобной дискуссии бессмысленно. Представители Цхинвали и Сухуми отвергли предложение организаторов принять участие в дискуссиях на правах экспертов. В этом статусе они не намерены участвовать и во втором раунде переговоров. Российский политолог Александр Караваев не верит в успех второго раунда женевских переговоров.
Скорее всего, что ни по одному из этих вопросов продвижения не будет. Во-первых, что касается российских сил, они не будут в ближайшее время вообще рассматривать вопрос о том, чтобы делиться зоной ответственности с какими-либо другими миротворцами, если речь идет именно о территориях Абхазии и Южной Осетии. То есть то, как после войны вот это вот разделение было зафиксировано, что Осетия – это, в общем, уже территория признанного, хотя и односторонне, но признанного государства, и Абхазия – то же самое. И вот территорию этих признанных со стороны России государств Россия будет контролировать полностью. Этот вопрос уже обсуждаться не будет. То есть его Тбилиси будет ставить, но Россия эти вопросы обсуждать на переговорах не будет. Это будет вот как бы такой вот жестко зафиксированная позиция России. А вот что касается того, каким образом делить сферы ответственности в районах непосредственно приграничных, вот здесь вот я думаю, что какие-то сближения могли бы быть. Но опять же, на этой встрече в Женеве, я думаю, ничего подобного зафиксировано не будет. Это только одна из первых ознакомительных встреч после того, как закончился конфликт.
Пессимистический прогноз и у лидера оппозиционной грузинской партии «Новые правы» Давида Гамкрелидзе. Но он полагает, что для поиска выхода из тупика необходимо использовать все площадки.
Очень важно, чтобы такие встречи как раз вот в таком формате были бы каким-то возможностью, первым шагом на сближение взглядов, на начало переговоров или диалога и с абхазами, и с Россией, но у меня нет информации, и, к сожалению, все это для нас как-то закрыто, и мы получаем информацию только из официальных источников. Но официальные источники предлагают только то, что хочется нашему правительству и господину Саакашвили. Большой скептицизм насчет переговоров. Вообще, я думаю, что и этот формат, и все форматы мы должны использовать для того, чтобы как-то сдвинуть с места вот все тот кризис, который сейчас существует и в Грузии, и вокруг Грузии, и между Россией и Грузией.
Женевские дискуссии, предположительно, могут продлиться 2 дня. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В новостях вы слышали о том, что Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Он был жестоко избит на прошлой неделе. И, по словам коллег, больше суток Бекетов оставался без медицинской помощи. Но я напомню тем, кто не в курсе дела, Бекетов досаждал властям Химкинского района. Он неоднократно обращался в милицию по поводу угроз, связанных с противодействием вырубки химкинского леса. В частности, это я цитирую интернет-ресурс Каспаров.ру. Ну, в знак солидарности с Михаилом есть предложение сегодня поговорить о примерах журналистского мужества. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения по номерам посредством пейджинговой связи в Москве 660 10 55 и посредством смс-связи плюс 7 903 743 28 01. Какие примеры журналистского мужества вы знаете? К следующей теме. В Москве ставить на воинский учет будущих солдат начнут с 16 лет. Распоряжение об этом подписано правительством столицы. До 25 ноября специально созданные комиссии должны будут представить военкоматы списки подростков, достигших указанного возраста. По мнению военных экспертов, эта мера предпринята для того, чтобы установить более жесткий контроль за будущими призывниками. Более подробно об этом Ольга Вахоничева.
Решение ставить на воинский учет юношей, достигших 16 лет, входит в комплекс основных мер по постановке на воинский учет. Это не новшество. Ничего в сроках постановки на первоначальный учет не изменилось. Ранее, к примеру, в советские времена в военкоматовских списках числились и 14-летние подростки. Главное, не в возрасте будущего призывника. О причинах принятия такого решения рассказывает военный обозреватель Виктор Баранец.
Если по весне этого года, когда армия перешла на одногодичный срок призыва, мы по весне призвали там 133 тысячи ребят в армию по призыву. Вот осенью, в связи с новой системой призыва, уже придется призывать не 133, а 250-260 тысяч человек. Но, как известно, по ряду демографических причин, по ряду того, что наш закон сильно расшатан, в связи с тем, что здоровье у людей слишком слабенькое, в связи с тем, что много уклонистов, в связи с тем, что многие получают отсрочки для учебы и так далее, призывной ресурс в этих вот критических для призывной системы условиях терпит кризис. И потому власти уже сейчас на дальних подходах к очередному призыву или к будущим призывам, они пытаются тотально подойти к контролю за уровнем призывного ресурса. Потому и в ПТУ, и в школы, скоро в детские ясли будут ходить для того, чтобы иметь полную картину о тех мальчиках, которые надо призывать в армию.
Москва не первый город, где решение о создании специальных комиссий, составляющих списки будущих призывников, независимо от места учебы или работы, узаконено на уровне городских властей. Столица и Санкт-Петербург – лидеры по числу уклонистов. Однако, даже несмотря на это, решение о жестком контроле за потенциальными призывниками – не личная инициатива правительства Москвы, считает Виктор Баранец.
Эта инициатива исходит от соответствующего руководящего документа Генерального штаба, который разослан во все администрации Москвы и Питера, и республиканских, и областных военкоматов. Делать все для того, чтобы держать под жесточайшим контролем призывной ресурс. Тут огромное множество проблем, а все идет от самого главного, я считаю, от глобального. Общество наше все больше и больше негативно относится к службе в армии.
Чуть ранее Государственная Дума, в очередной раз совершенствуя закон о воинской обязанности и воинской службе, приняла поправки, согласно которым теперь гражданин обязан регистрироваться в военкомате не только по месту постоянного жительства, но и по месту временного пребывания, если он проживает там сроком более 3 месяцев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
7:15 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите не стал ограничивать 15 декабря Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву срок ознакомления с материалами нового дела против них. В Московском окружном военном суде сегодня начинается отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Репортеры «Без границ» и Комитет защиты журналистов возмущены нападением на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. В Женеве сегодня, как ожидается, возобновятся переговоры между Россией и Грузией. Международная амнистия заявила, что в буферных зонах у Южной Осетии царит беззаконие. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. 14:07 на волнах Радио Свобода. Американский час поверх барьеров. Темы выпуска: «Щенок Обамы. Животное в Белом доме». книжное обозрение Марины Ефимовой, Ирен Пепперберг, Алекс и я, как ученые и попугаи, открывали мир интеллекта животных. Полторы правды, тайна хорошего афоризма, беседа с Владимиром Гендельсманом. Американский час поверх барьеров, 14 часов 7 минут, время московское. А сейчас на наших волнах выпуск новостей спорта о хоккее. В чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому часу завершились 4 матча. Детройт выиграл у Эдмонтона 4-0. Торонто на своем льду потерпел поражение от Бостона 2-3. И в двух матчах победитель был выявлен в сериях буллитов. Нью-Йорк Айлендерс взял верх над Ванкувером 2-1. И с таким же счетом еще один нью-йоркский клуб Рейнджерс одержал победу над Оттавой. Ну а в чемпионате континентальной хоккейной лиги вчера Трактор выиграл у Минского Динамо 5-2. Магнитогорский «Металлург» взял верх над московским «Динамо» в овертайме 4-3. Салават Юлаев одержал победу над рижским «Динамо» 4-0. С таким же счетом «СКА» выиграл в Тольятти у местной «Лады». «Химик» одолел «Авангард» 3-1. «Нефтехимик» потерпел поражение на своей площадке от «Локомотива» по буллитам 1-2. Завершился мужской теннисный сезон, как известно, в воскресенье, и Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала итоговый рейтинг-лист за 2008 год. Возглавил его Рафаэль Надаль, испанец, второй – швейцарец Роджер Федерер, третий – Новак Джокович, серб, на четвертой позиции Энди Мюррей из Великобритании, на пятой – россиянин Николай Давыденко, Жо Вильфрид Сонга, француз, шестой, седьмая позиция у его соотечественника Жиля Симона, восьмой – Энди Родик, девятый – Хуан Мартин Дель Потро, и замыкает Дель Потро аргентинец, естественно, замыкает десятку лучших – американский теннисист Джеймс Блейк. В Новой Зеландии завершился чемпионат мира среди девушек до 17 лет по футболу. В финальном матче сборная Корейской Народно-Демократической Республики одержала победу над командой США со счетом 2-1. Бронзовые награды достались юным футболисткам Германии, которые в матче за третье место выиграли у сверстниц из Англии 3-0. Пока это вся спортивная информация. Следующий выпуск в нашем эфире примерно через час. Мы переходим к экономической информации. На российском рынке акции торги вчера завершились снижением сводных индексов на 5% после их падения в течение прошлой недели в целом на 15-18%. Подробности у Сергея Синицкого.
Торги на российском рынке акций завершились вчера снижением сводных индексов на 5% после их падения в течение прошлой недели в целом на 15-18%. Торги на обеих главных российских биржах приостанавливались в понедельник из-за резкого снижения индексов. Центральный банк России провел вчера первый аукцион по беззалоговым кредитам для коммерческих банков со сроком погашения 6 месяцев. До сих пор они не превышали 3 месяцев. На аукционе в понедельник его участники из предложенных Банком России кредитов на 150 миллиардов рублей выбрали 143 миллиарда. Тем не менее, базовая ставка на московском рынке межбанковских кредитов повысилась в понедельник с 10 до почти 23% максимального за последние 2 года. В России планируется создать государственную компанию по управлению автомобильными дорогами федерального значения. По словам вице-премьера Сергея Иванова, такая компания может появиться в середине будущего года. По планам она будет управлять как самими федеральными трассами, так и объектами их инфраструктуры. Экономика Японии, вторая в мире после американской, оказалась в рецессии впервые с 2001 года. По данным правительства, в третьем квартале ее объем сократился на 0,4% по сравнению с тем же показателем годом ранее. Сокращение ВВП Японии во втором квартале составило 3,7%. Рецессией считается сокращение общего объема экономики той или иной страны в течение 2 и более кварталов года подряд. В конце прошлой недели Европейская комиссия объявила, что экономика 15 стран еврозоны также переживает рецессию. Японская автомобильная компания Suzuki Motor объявила, что выкупит 3% собственных акций у американской General Motors за 230 миллионов долларов. Американская компания, крупнейший в мире производитель автомобилей, продает свои активы, чтобы избежать банкротства. Более 20% акций Suzuki компания General Motors приобрела еще в 80-е годы прошлого века. Однако в 2006 году была вынуждена продать 17% акций.
Ну а что же с валютой? Доллар сегодня стоит 27 рублей 44 копейки, за евро дают 34 рубля 58 копеек, евро стоит доллар 26 центов. 7 часов 22 минуты московское время. На очереди наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Тема ее такова. В русском политическом интернете по-прежнему активно обсуждаются поправки Конституции, предложенные 5 ноября Дмитрием Медведевым, и уже 14 ноября, как вы помните, рассмотренные Государственной Думой в первом чтении. Обсуждается в интернете не только суть этих поправок, но и необычная даже для современной России скорость принятия предложений, которых еще несколько недель назад никто даже не упоминал. Слово Андрею Шароградскому.
Особенно интригующе спешка с принятием поправок к Конституции выглядит после многократных откладываний медведевского послания, которое дало старт конституционным переменам. Сама собой возникает мысль, что решению об этих переменах предшествовали какие-то споры, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Люди, решающие у нас такие вопросы, легко могут уместиться в одном кабинете. Но из этого вовсе не следует, что в этом кабинете царит единодушие, да и просто политическое хладнокровие. Может быть, единственное, что всегда налицо, это закрытость дискуссий. Утечек информации или не бывает вовсе, или они неполны и сознательно искажены. О мотивах и планах главных наших действующих лиц комментаторы спорят примерно так же, как историки о мотивах политиков эпохи Бориса Годунова по неполной, отрывочной и запутанной информации. Но при всем при этом некоторые вещи видны довольно очевидно. Нет признаков того, что Дмитрий Медведев хочет сейчас же освободить президентское кресло, реализуя некий заранее намеченный для него план. Ни одно из его недавних высказываний об этом не свидетельствует. С другой стороны, ни одно из его высказываний не свидетельствует и об уверенности, что это кресло удастся сохранить хотя бы до официально ему полагающегося 2012 года, не говоря уж о втором сроке.
Нет серьезных доказательств того, что Медведев изначально выдвигался как проходная фигура, обязанная в короткий срок возвратить президентское кресло Путину. Задача, видимо, формулировалась проще. Власть на обозримое время должна сохраниться в руках одного и того же немноголюдного коллектива, а сроки и техника передачи высшего поста из рук в руки будут уточняться по ходу дела. Таков, вероятно, был исходный замысел, но события его подкорректировали.
Во-первых, Путин, а возможно и не он один, стал тяготиться такой моделью власти. Протокольная зависимость премьера от президента и групповые игры, неизбежно начинающиеся в таких случаях, раздражение от этого вполне могло дойти до красной черты даже и при фактической подчиненности преемника предшественнику. Но ведь и эта подчиненность не очевидна. По всем опросам, общественное мнение считает, что Медведев с Путиным мыслят и действуют единообразно, и первый безоговорочно продолжает курс второго. Но ведь за закрытыми дверями дело может обстоять сложнее. Вполне возможно, что открылись различия в оттенках, или даже не только в оттенках, а это уж точно должно озаботить не только прежнего президента, но его, скажем так, старую гвардию. Не меньшую роль может сыграть и кризис экономики, который, разумеется, никем в наших верхах год назад не предусматривался. Кризис высветил еще один недостаток властной модели 2008. В трудные времена правила работы с общественностью требуют регулярного выявления и наказания высокопоставленных виновников. Причем классический способ – смена премьера, излюбленный управленческий прием Бориса Ельцина. Лихие 90-е во многих своих проявлениях сейчас возвращаются, но именно этот очевидный их инструмент не укладывается в модель тандемократии.
Наименее болезненный с общественной точки зрения вариант – перемещение Путина из премьеров на какой-либо специально обустроенный для него пост, сохраняющий за ним рычаги и одновременно освобождающий от утомительной ответственности за повседневные проблемы. Но, возможно, и более радикальные варианты, самые обсуждаемые из которых – Медведев спешно отправляется в отставку, а Путин возвращается в кремлевское кресло, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Надо сказать, что новая экономическая ситуация может дать в руки серьезные аргументы, убеждающие сегодняшнего президента сдать пост. Ведь чем глубже кризис, тем больше политическая роль Дмитрия Медведева напоминает роль Сергея Кириенко, молодого администратора, незадолго до дефолта, внезапно вознесенного Ельциным на высокий пост, а после того, как дефолт случился, сразу уволенного, чтобы расчистить место политическим тяжеловесам.
Это были выдержки из редакционного комментария сайта «Газета.ру». Заметим в заключение. О том, что поправки к Конституции, что называется, в действии, мы, возможно, увидим очень скоро, сейчас в один голос говорят многие политики и политологи. Вот что, к примеру, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в кулуарах обсуждения поправок к Конституции в Государственной Думе.
Ситуация связана с тем, что в следующем году будет финансово-экономический обвал усиливаться, а это в известной мере плоды его 8-летнего и президентского управления, и уже сегодняшнего руководства правительством. Поэтому я посмотрю сейчас на съезд «Единой России», какие решения примут, потому что отвечать за все это будет и президент, и представитель правительства. Но в силу того, что он работал много лет, поэтому я не исключаю, что максимально будут выводить его из-под этого удара партии власти.
А это мнение политического и экономического эксперта Дмитрия Травина.
Я бы сказал так, что Путин сидит на колокольне Ивана Великого, а все остальные в башнях. То есть Путин над ними, и с Путиным пока никто конфликтовать не может. В крайнем случае может попытаться объяснить свою позицию и добиться какого-то иного решения. В этом смысле президент страны не намного более влиятелен, чем господин Сечин, скажем, или в экономике господин Кудрин, которому Путин прислушивается. Напряженность постепенно будет возрастать. Скажем, уже сейчас некоторые аналитики заметили, Медведев использует слово «кризис», а Путин его не использует. Если позиции Путина начнут слабнуть, тогда, возможно, конфликт начнет усиливаться гораздо быстрее. Такого рода жестких авторитарных консолидированных системах раскол произойдет быстрее и в более жестких и, может быть, трагичных формах.
К чему такая спешка? Полемика в русском политическом интернете о скорости принятия поправок к Конституции России. Политик онлайн Андрей Шарогадский.
Появились первые отклики слушателей. Сегодня, напомню, мы вспоминаем примеры журналистского мужества. По следам вот недавнего избиения главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова, постоянный слушатель Николай Борода, примеров личного мужества журналистов не может дать, но хотел бы выделить брянскую газету «Десница». Она смело критикует политику, в частности, хорошо показывает проолигарическую финансовую политику правительства, просит читателей сообщать, какие дома не отапливаются. Газета полгода боролась за низкие цены, продолжает слушатель, хотя система Роспечати настояла цены поднимать. Продолжаем, разумеется, принимать ваши сообщения. А в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы», которая перенесет нас на Украину, парламент этой страны в поисках нового спикера. Ведущий программы Виталий Портников беседует с первым заместителем главного редактора журнала «Профиль Украина» Олегом Базаром и редактором интернет-издания «Буквоед» Сергеем Руденко. «Час прессы», 13 часов 7 минут, время московское. Сейчас в российской столице половина восьмого. Предлагаем вашему вниманию краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селе Кантышево обстрелян дом судебного пристава. Жертвы и пострадавших нет, сообщили в правоохранительных органах республики. Вчера вечером в ингушской станице Троицкая была обстреляна военная колонна. Ранены два местных жителя. Суд в Чите не стал ограничивать 15 декабря Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового дела против него. Однако к этой дате должны завершить знакомство с делом адвокаты обвиняемого. С ходатайством в суд обращалась прокуратура. В Московском окружном военном суде сегодня начнется отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне суд решил, что процесс будет открытым. На этом настаивали как защита, так и обвинение. Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит два вопроса об избрании нового председателя парламента. Об этом в понедельник вечером сообщил вице-спикер Рады Александр Лавринович. На прошлой неделе был отправлен в отставку прежний председатель парламента Арсений Яценюк. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила крайнее возмущение в связи с нападением на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. В Женеве сегодня, как ожидается, возобновятся переговоры между Россией и Грузией. Грузинская делегация заявила, что намерена поднять на встрече вопрос о полном выводе российских войск из зоны конфликта и их замене международными силами. Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что в буферных зонах у Южной Осетии царит беззаконие, грабежи, стрельба, взрывы и похищения. Как подчеркивается в докладе, из-за осложнения обстановки около 24 тысяч этнических грузин не могут вернуться в свои дома в Южной Осетии в буферных зонах.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге утром и днем снег, температура около ноля, на дорогах гололедица, а в Москве небольшой снег сегодня ожидается, условия для гололедицы, температура по области минус 4 плюс 1, в Москве 0 минус 2, ветер северо-западный, переходящий в северный, до 8 метров в секунду. Вы слышали в новостях о том, что сегодня в Московском окружном военном суде состоится отбор коллегии присяжных для участия в рассмотрении дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Но теперь более подробнее об этом. Накануне суд принял решение о том, что слушания пройдут в открытом режиме. На этом оставили как подсудимые, так и потерпевшие. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение, принятое председательствующим в процессе по делу об убийстве Анны Политковской Евгением Зубовым о том, чтобы рассматривать дело в открытом судебном заседании, одобрили почти все участники процесса. Правда, судья Зубов оговорился, если хоть один из присяжных сообщит о давлении, оказываемом на него, процесс тут же будет закрыт. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Довольно долго никаких подробностей о ходе следствия известно не было. Но в августе 2007 года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что дело об убийстве раскрыто.
Это преступление мы совместно с Министерством внутренних дел раскрыли в течение 10 месяцев. В настоящее время за его совершение арестовано 10 человек. Это непосредственные организаторы, пособники и исполнители преступления.
Из 10 человек, о которых год назад говорил генеральный прокурор, перед судом предстанут. Братья Жабраила Ибрагим Махмудовы и бывший капитан УБОП Сергей Хаджикурбанов. Еще один фигурант дела, подполковник ФСБ Павел Рягузов, проходит по второму эпизоду, включенному в дело. Его вместе с Хаджикурбановым обвиняют в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Адвокат Жабраила Махмудова Мурат Мусаев считает, что прокуратуре было важно отчитаться перед обществом, заявив о раскрытии убийства Анны Политковской. И в итоге на скамье подсудимых оказались козлы отпущения.
Это профанация раскрытия преступления. На самом деле ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены. Люди, которые находятся на скамье подсудимых, являются козлами отпущения. По большому счету, моему подзащитному меняется то, что он находился в районе совершения преступления. Абсолютно все обвинение выстроено на предположениях. Следствию удалось в глазах общественности получить галочку.
По словам представителей семьи Анны Политковской, дело, которое вот-вот начнет рассматривать по существу Московский окружной военный суд, всего лишь промежуточный этап. И очень важно сейчас, чтобы расследование убийства журналистки не было спущено на тормозах, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Найдены самые главные фигуранты по этому делу – это заказчики, те лица, которые финансировали это преступление, и те лица, которые непосредственно нажали на курок. И наша задача, как представители потерпевших, именно в том, чтобы это расследование продолжалось, и чтобы все причастные к этому преступлению лица затем находились на скамье подсудимых, и им было назначено справедливое наказание.
Ну а во вторник в Москве начнется отбор коллегии присяжных, которая будет рассматривать выделенное из основного дела об убийстве Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну, Анна Политковская, конечно, беззаветно служила журналистскому делу и неоднократно проявляла журналистское мужество. Сегодня вспоминаем и другие примеры проявления журналистского мужества в прямом эфире. Слушатели присылают нам свои воспоминания, свои суждения. Ну, а днем ранее то же самое делали жители Чебоксар. Их опросил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Знаю то, что очень большое количество журналистов вообще погибли за свое дело. Но пример точно не могу сказать, потому что наслышанное, но не помню уже.
Если покопаться, то можно что-то найти в памяти, а так не помню. Не то время, не то место.
То, что вот сейчас в Южной Осетии происходило, они же рисковали своей жизнью, чтобы довести до людей всю правду, которая происходила там. Конкретных примеров привести не могу.
Слышал, да, что в горячих точках гибнут люди, которые, да, описывают все события, слыхал. То есть, ну, бывает, да, на самом деле такое.
Конечно, журналисты и погибают, и подвиги совершают, все это тоже есть. Но сейчас пример как бы привести я не могу, не могу.
Ну вот если вот давнишний случай Дмитрий Холодов, да? Самое такое громкое же было убийство Дмитрия Холодова. Но это когда было давно, молодой журналист, по-моему, был, который собирал, говорил, как сказать, правду, что ли, людям. Его убили. Ну вот, на мой взгляд, самый яркий такой случай. А вот так, вот это запомнилось мне очень.
Ну, я по именам, конечно, не знаю, но такие вот в новостях слышал такие вещи. Ну, вот такое вот, то, что журналистское мужество, там, то, что в горячих точках они там ездят, там, с группами там.
Конечно, как же не слышали? По телевизору много говорят, журналисты. Они же так, точно такие же герои, хоть в Афганистане, хоть где, вот. Ну, конкретно я не знаю. Ну, Холодова вот вспомнила.
Я не могу ничего сказать насчет этого. Ну, журналист, конечно, рискует своей жизнью, когда, например, снимают в горячих точках там, или... в каких-нибудь неблагоприятных странах.
Был такой случай с Холодом, что действительно человек действительно был действительно как журналист, во-первых, был профессионалом, это раз. Во-вторых, он действительно был действительно достойным гражданином России, это два. То, что он действительно мог постоять за людей и как журналист, по видимости, не по видимости, состоялся как журналист, действительно. Не хочу затрагивать эту тему, потому что все мы заняты в основном своей проблемой, своей жизнью, и граждане незащищенные в нашей стране. Вот единственное, что хотела сказать. И в основном думают о себе, о своих близких в первую очередь.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какие примеры журналистского мужества вы знаете. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а теперь о высоких технологиях. Главная тема этой панорамы. Больше половины пользователей не справляются со своим домашним компьютером. Разработан чип в 100 раз быстрее, чем стандартный Wi-Fi. И создан говорящий будильник. Слово Ольге Орловой.
Главная тема выпуска. Американские исследователи из университета Делавера попытались установить, насколько быстро наночастицы накапливаются в тканях растений. Результат подтвердил опасения ученых. Об эксперименте рассказывает Владимир Губайловский.
Исследователи выращивали тыкву и фасоль на водном растворе. И кроме того, высадили тыкву в нормальную почву. И водный раствор, и почва были насыщены наночастицами оксида железа. Фасоль и тыква, выращенные на почве, не впитали наночастицы. Но тыква, выращенная на водном растворе, оказалась насыщена наночастицами железа. Авторы эксперимента подчеркивают необходимость исследований, посвященных безопасности нанотехнологий. Причем в работе должны принимать ученые самых разных направлений – и ботаники, и молекулярные биологи, и сами нанотехнологи.
Новости коротко. Исследователи из организации Pew Center опросили более 2000 человек, чтобы выяснить, насколько хорошо пользователи справляются с домашними компьютерами и интернет-сервисами. Больше половины опрошенных заявили, что при работе с домашним компьютером и подключении интернета им приходится обращаться за помощью к знакомым или специалистам. 38% звонят в службы технической поддержки, а 15% обращаются за помощью к знакомым. Кроме того, больше половины опрошенных чувствуют свою неполноценность и растерянность, если им не удается самостоятельно справиться с новым, уже широко разрекламированным, но незнакомым устройством. Исследователи Национального университета Тайваня разработали чип беспроводной передачи данных, который по всем параметрам превосходит существующие аналоги. Скорость передачи данных с помощью нового чипа в 100 раз больше, чем при использовании стандартного чипа Wi-Fi. Устройство, оснащенное чипом, сможет скачать 4-гигабайтный видеофильм за 10 секунд. Как утверждают разработчики, при промышленном производстве чип будет стоить менее $1. Американская компания SNS International представила говорящий будильник Moshe Alarm, общаться с которым можно с помощью голоса. Будильник понимает 12 голосовых команд и отвечает на английском языке. Его можно спросить, который час и какое сегодня число, или установить время, в которое он вас разбудит. Разработку будильника официально поддерживает Всемирный союз слепых.
Семь часов 7:41 московское время. В продолжении утреннего эфира репортаж из Санкт-Петербурга, где с 17 по 19 ноября проходят Дни толерантности. Слово Татьяне Вольской.
Целая серия разнообразных мероприятий в рамках программы «Толерантность» проходит в Петербурге уже с 3 ноября и продлится до 15 декабря. Это и декады толерантности в нескольких районах города, и уроки, тренинги и конкурсы в школах, и семейные праздники, концерты, выставки. Внутри этой пестрой программы несколько особняком стоят Дни толерантности, проводимые в двух книжных магазинах и на площадках межрайонной централизованной библиотечной сети имени Лермонтова. Дней всего три, и начались они в Центральной библиотеке имени Лермонтова открытием Ирландского уголка, говорит заведующая организационно-методическим отделом библиотеки Оксана Додонова.
Первый день мы начинаем с открытия Ирландского уголка. Третья Ирландия – территория толерантности. Ирландские уголки открываются в разных странах и городах мира. Сегодня по случаю прибытия полномочного посла Ирландии в России Джастина Хармона открытие этого ирландского уголка. Посольство Ирландии предоставило нам любезно выставку, посвященную писателю Сэмюэлю Беккету. Мы представили коллекцию книг об Ирландии.
Выставка, посвященная Беккету, состоит в основном из плакатов и фотографий писателя. Еще одна встреча прошла в тот же день в Библиотеке национальных литератур.
На этой площадке две экспозиции. Одна из них «Холокост», серия афортов московской художницы Натальи Лебедевой. Вторая же рукописи и архивные материалы из еврейской теологической семинарии города Бреслау в российских хранилищах.
В доме книги и в магазине «Буквоед» на площади Восстания запланированы встречи с писательницей Маргаритой Хемлин. Ее книгу «Живая очередь» представляет писатель Александр Мелехов.
Цикл рассказов и повестей, посвященных обыденной жизни евреев в послевоенное время. Маргарита Хемлин демонстрирует нам давно известную истину, что евреи тоже люди. Есть там противные люди, есть какие-то идеалисты, есть недотепы. Но самое главное, что пугает в мифе о евреях, это то, что они очень рациональные, дальновидные. Вот этого там нет и тени. Видно, что они такие же дураки, как и все прочие. Единственная причина нетерпимости национальной – это страх. И если человек перестает внушать тебе страх, то ты начинаешь относиться к нему терпимо.
18 ноября в библиотеке книжной графики открывается выставка фотоискусства Латвии, которую привезла Центральная городская библиотека Риги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Без четверти 8 московское время, коротко о главном.
Радио «Свобода», новости.
В Московском окружном военном суде сегодня начинается отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. В Женеве сегодня, как ожидается, возобновятся переговоры между Россией и Грузией. Международная амнистия заявила, что в буферных зонах Южной Осетии царит беззаконие. Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер. В Тель-Авиве при взрыве убит один из главарей израильской организованной преступности. Более подробно об этом и многом другом в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программа «Грани времени» возвращает нас к судебному процессу по делу об убийстве Анны Политковской. Кому пошло бы на руку засекречивание этого процесса? Ведущий Владимир Карамурза беседовал об этом с адвокатом семьи погибшей журналистки Анной Ставицкой.
Первый вопрос к Анне. Какова была вероятность, что процесс все-таки будет объявлен открытым?
Ну, вы знаете, мне сложно говорить о вероятности, потому как я все-таки в этом процессе выступаю как юрист, и поэтому с точки зрения юридической, если рассматривать этот вопрос, то исключительно решение могло быть таким, какое было принято сегодня судом. Потому что с точки зрения закона совершенно не было никакой необходимости, никакой возможности, никакого права у суда полностью закрывать этот процесс. Действительно, в материалах дела имеется несколько документов, на которых имеется гриф секретности, но, однако, эти документы особенно не влияют на фактическую сторону этого дела, и, более того, закон позволяет рассматривать дело в открытом режиме, и только в том случае, если будут исследоваться эти документы, то только в том случае закрывать процесс на время исследования этих документов. Что касается не юридических вопросов, а именно решения этого вопроса о закрытости, открытости процесса на политическом уровне, то, конечно, у нас были такие опасения, что суд может принять решение о закрытом процессе, потому как в прошлом судебном заседании судья, в принципе, так прямо и заявил, что 17 ноября он примет решение о том, что этот процесс будет слушаться в закрытом режиме. Но, конечно, мы довольны тем обстоятельством, что суд все-таки встал именно хотя бы в этом пока вопросе на сторону закона, четко придерживался именно закону и нормам закона и принял, на наш взгляд, совершенно правильное решение.
Вопрос к Арине Москаленко, она также находится в нашей студии, суд пройдет с участием присяжных. Есть ли риск, что попытки давления на них будут объявлены причиной тоже закрытости процесса?
Да, сегодня это прозвучало в устах судьи. Он предупредил жестко и резко, что если только, вот мы сегодня обсуждаем, насколько различные участники процесса согласны или не согласны с открытым слушанием дела, но перед нами нет вот одной очень важной категории участников процесса. Это, значит, коллегия присяжных. Если будут хоть какие-нибудь сведения о том, что на них оказывается давление, я предупреждаю, суд в интересах правосудия будет закрытым.
Анна Ставицкая, адвокат семьи погибшей журналистки Анны Политковской. Она была собеседницей ведущего программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. А полностью повтор этой программы слушайте сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени. В завершение этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Если говорить о Европе, то сегодня история Востока, история из Польши, где активно обсуждают эффективность работы вытрезвителей в борьбе с алкоголизмом. Так нужны вытрезвители или нет? Из Варшавы передает Алексей Дзяковицкий.
В городе Влацлавек, что на северо-западе Польши, часть радных или депутатов местного совета выступили за ликвидацию городского вытрезвителя. Причина? По их мнению, это учреждение из года в год только пожирает средства из местного бюджета, ведь государство за это ничего не платит. А эти деньги, по мнению депутатов, лучше было бы потратить на профилактику алкоголизма, разъяснительную работу среди горожан, чтобы подобного типа места вообще не были нужны. Однако на сегодняшний день об этом не может быть разговора. Ежегодно в вытрезвитель во Влаславке попадает около 4000 человек, а в целом по стране 250 000. Директор городского вытрезвителя Петр Стольцман удивляется инициативе депутатов. По его мнению, в других городах, где так поступили, теперь не знают, что делать с гражданами, которые позволили себе несколько рюмок больше нормы. Ну вот же мой пример. Вытрезвитель в городе Ольштин. Ликвидировали, точнее перепрофилировали в городской центр терапии алкогольной зависимости. Это было в 2000 году. Закончилось все провалом. Амбулаторию обратно переделали в вытрезвитель. Вице-мэр Владславка Аркадиуш Хорозняк также против того, чтобы ликвидировать городской вытрезвитель.
Что сделать с особой, которая в окрасе зимовом...
А что делать с человеком, которого зимой при минусовых температурах полиция или муниципальная полиция найдет на скамейке в парке? Домой, бывает, не отвезешь, потому что или дома нет, или, например, из другого города человек. Таким образом, те, кто выступает за ликвидацию вытрезвителя, соответственно, голосуют за такое решение – оставить такого человека на скамейке. Ночь вытрезвителя в Польше в среднем стоит 250 злотых, около 90 долларов в пересчете на американскую валюту. Номер в Мариотте или Хилтоне за такие деньги, конечно, не снимешь, но на приличный отель даже в столице с горячим завтраком утром вполне хватит. Другое дело, что не всегда клиенты вытрезвителя платят за пребывание в нем. Такая же дискуссия разгорелась и в Познане. Там из городской казны ежегодно на вытрезвитель доплачивают 500 тысяч злотых или почти 200 тысяч американских долларов. И это при том, что процент тех, кто за его услуги платит, один из самых высоких в стране. В Познане решили огласить конкурс среди негосударственных организаций. Пусть предложат, чем вытрезвители заменить.
С нескольких месяцев до року, двух лет, мысля же, почти уже...
Несколько месяцев, год, два, может, от силы вытрезвители еще протянет. Все ведь понимают уже, что это не то, что нужно, это устарело. Скоро все поймут, что нет выхода иного. Нужно искать новые методы. Говорит Мария Ремизович, директор Познанского отдела охраны здоровья. Окончательного решения, что касается судьбы вытрезвителя в Познане и Владславке, еще нет. А вот там, где подобные учреждения ликвидировали, есть большие проблемы. В одной из больниц города Радом, а там вытрезвитель ликвидировали, пьяные пациенты, которых доставляют в основном муниципальная полиция, это огромная проблема. Их негде разместить, некому ими заняться. Ведь врачам хватает работы и с обычными больными. Ну из-за этого другие пациенты, которые приехали сюда именно лечиться, будут вынуждены ждать своей очереди. Говорит врач скорой помощи, доставивший пьяного пациента в больницу. И ждут, что ж поделать, ведь пациент это пациент, и им нужно заниматься. Неважно, что у него болит, голова с похмелья или вывихнута нога. Адам Бачинский, терапевт, говорит, что из-за пьяных пациентов, которым место в вытрезвителе, но их привозят в больницу, иногда не хочет приходить на работу. Бывает, что такие пациенты руки в ход пускают, лезут драться, цепляются к сотрудникам. Да это еще что, не раз у них бывает недержание мочи, кала. Это ужасно. А вокруг ведь другие больные. Вот у нас, например, отделение для детей. Невыносимо иногда. Трудно описать все это. Для пьяных пациентов в больницах нередко отводят специальные комнаты, где на полу лежат матрасы, на которых те спят, чтобы не падали с кровати. Таким отношением пациенты под градусом, кстати, остаются вполне довольны. Вот мнение одного из них. Ой, я был в вытрезвителе. Как там ко мне относились эти полицейские? Ужас. Ну, звери просто. Не так, как вот в этой больнице. Совсем по-другому. Ни чая не дадут, ни воды.
Они хербаты, они воды.
Правозащитник Мартин Козловский не высказывается однозначно за или против существования вытрезвителей. По его словам, проблему можно очень часто решить на уровне полицейских, которые сталкиваются с пьяным. Такому человеку нужно приказать, чтобы ехал домой, если уж перебрал. Если видно, что не очень-то это возможно, что сам не дойдет, так пусть на такси едет. Вытрезвитель или больница, так или иначе, а место, куда можно привезти пьяного гражданина, все же должно быть. Ведь статистика свидетельствует о том, что в последние годы поляки пьют все больше.
Да, поляки пьют все больше. 7:54 московское время. Возвращаемся к спортивной информации на наших волнах. О хоккее прежде. В чемпионате НХЛ сыграны к этому часу 4 матча. Детройт выиграл у Эдмонтона 4-0. Торонто потерпел поражение от Бостона 2-3. В двух матчах был зафиксирован одинаковый счет 2-1 в серии буллитов. Нью-Йорк Айлендерс выиграл у Ванкувера, и другой нью-йоркский клуб Рейнджерс также дома взял верх над Оттавой с таким же счетом 2-1. А в чемпионате континентальной хоккейной лиги вчера «Трактор» выиграл у Минского «Динамо» 5-2. «Металлург» в Магнитогорске в овертайме нанес поражение московскому «Динамо» 4-3. Еще одно «Динамо» рижское уступило в Уфе «Салавату Юлаеву» 0-4. С таким же счетом «Лада» дома проиграла питерскому «СКА». «Нефтехимик» также на своей площадке потерпел поражение от «Локомотива» по «Булитам» 1-2. «Химик» выиграл у «Авангарда» 3-1. Ну и положение, наверное, стоит напомнить, оно таково сложилось. Я буду называть лидеров, безусловно. В дивизионе «Боброва» впереди «Атлант». подмосковный опережающий Салават Юлаев на 4 очка в дивизионе Харламова. Турнирную таблицу возглавляет Локомотив на 6 очков позади Авангард. В дивизионе Чернышова впереди Акбарс. 54 очка, на 10 очков меньше у московского «Динамо». Ну и в дивизионе Тарасова на первой позиции идет магнитогорский «Металлург», 51 очко. Здесь упорная борьба идет в верхней части турнирной таблицы. 48 в активе «Трактора» и по 46 очков набрали «СКА» и «ЦСКА». Завершился мужской теннисный сезон, и Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала итоговый рейтинг-лист за 2008 год. Возглавил его испанец Рафаэль Надаль, которому еще предстоят, судя по всему, если, конечно, он оправится от травмы, матчи в рамках финального матча, в рамках финального раунда розыгрыша Кубка Дэвиса. Испанцы играют с аргентинцами, я напомню. На второй позиции Роджер Федерер. Швейцарец, на третий серб Новак Джокович, Энди Мюррей из Великобритании четвертый, россиян Николай Давыденко пятый, Жо Вильфрид Цонга шестой и еще один французский теннисист вслед за ним, Жиль Симон. На восьмом месте Энди Родик, Хуан Мартин Дель Потро стал девятым, аргентинец, ну а замкнул десятку лучших теннисистов этого сезона американец Джеймс Блейк. Ну и в Новой Зеландии завершился чемпионат мира среди девушек по футболу, среди девушек до 17 лет. Вот затянулся как на футбольный сезон надолго. В финальном матче сборная Корейской Народно-Демократической Республики одержала победу над командой Соединенных Штатов Америки со счетом 2-1. Ну а бронзовые награды завоевали юные спортсменки Германии, которые в матче за третье место взяли верх над сверстницами из Англии со счетом 3-0. Обновленный выпуск новостей спорта, как я и анонсировал, уже в следующем часе, примерно через 30 минут. Ну а пока вернемся к теме обсуждения сегодня. В свете недавних трагических событий, я имею в виду нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова, мы вспоминаем примеры журналистского мужества. Наши постоянные слушатели, супруги Майоровы, вспоминают Холодова, Домникова, Щекочихина, Юдина, ну и Политковскую, естественно. Их уже нет, ну а десяткам продолжающих работать в эфире средствам массовой информации продолжают угрожать, например, Минкину, Шендеровичу, Латыниной, спокойно могут разоблачать в кавычках, с разрешения хозяев, наверное, только Караулов, сидя в кресле у камина, и Хинштейн. По мнению супругов Майоровых, его физиономия уже не помещается на экране. Какие примеры журналистского мужества вы знаете? Телефоны в Москве 660-10-55, это пейджинговая связь, и смс-связь плюс 7-903-743-2801.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники прокуратуры продолжают опрос свидетелей преступления.
В грузинском селе Пахулани полицейские проводили патрулирование.
Пикет провело петербургское отделение гражданской комиссии по правам.
Бывший президент Польши Лех Валенса назвал заявление Саркози очередной победой России.
Я сказал, что мы обеспечим беспроблемную передачу власти. Это будет хорошо для страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свобода.